Борис бедный. Девчата. Читает актриса Алла Човшик. Девчата знакомятся с Тосей. Ох, и долго ж добиралась Тося к месту новой своей работы. Сначала ее мчал поезд. За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля, мелькали сквозные рыжие перелески, подолгу маячили незнакомые города — с дымными трубами заводов. А деревни и поселки все выбегали и выбегали к железной дороге для того лишь, чтобы на миг покрасоваться перед Тосей, с лету прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль. И с непривычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своем цельнометаллическом пружинистом вагоне несется вдоль строя и принимает парад. Потом Тося зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода. Старательно шлепали плицы, перелопачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длиннющий плот. Бревен в нем хватило бы, чтобы воздвигнуть на голом месте целый город с сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром. Даже с двумя кинотеатрами, решила Тося, заботясь о жителях нового города, в котором, возможно, когда-нибудь придется жить и ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пестрые крутобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берега от обсохших за лето бревен, убирали в запанях неведомые Тосе сплоточные станки и боны, готовились к близкой зиме. Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полуторки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповедную свою чащобу. Взобравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом непрекаянно каталась под днище кузова, если он нравило грязным боком из-под тишка припечатать Тосе на чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки. И еще на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она зазевалась на толстенные сосны, с корнем выворченные буреломом. И ехидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала-таки свое подлое дело. И вот уже Тося в лесном поселке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспевала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и простынями под мышкой. В военизированной одежде молодцеватого коменданта объединились несколько родов войск. На нем были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с голубым летным околышем. Стараясь не отстать от коменданта, Тося на ходу разглядывала поселок. Когда-то здесь шумел вековой лес, но, воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчиво вырубили. И теперь лишь кое-где, рядом с неохватными полусгнившими пнями, торчали огражденные штакетником хлипкие и почти безнадежные прутики, посаженные местными школьниками в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству поселка. И строгий начальник лесопункта, с которым только что беседовала Тося, и комендант, по-журавлиному вышагивающий впереди нее, и редкие лесорубы, попадающиеся Тосе на улице. Все они, точно заранее сговорившись между собой, довольно удачно делали вид, будто и не подозревают даже, что живут у черта на куличиках. Они вели себя так, словно поселок их находился где-нибудь в центральной, легкодоступной для новых рабочих области, а не затерялся в северной лесной глухомане под самым пунктиром полярного круга. «Вот артисты!» — удивилась Тося и потерла бок, где ныла какая-то молодая косточка, ушибленная в трясучем грузовике. Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркульная пила на шпалорезке. Тосе казалось, что пиле больно. Она кричит, надрывается, жалуясь на свою судьбу, а люди впрягли нестерпимую ее боль в приводной ремень, назвали самоуправство своей работой, дали пиле планы, заставляют ее освобождать шпалы, притаившиеся в бревнах, от горбылей и лишних досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила за комендантом. На складе у излученной реки разгружали состав бревен, привезенных из лесобойким паровозиком кукушкой. Никогда еще в своей жизни Тося не видела такой уймы бревен. Высокие штабеля выстроились на берегу многоэтажными домами без окон и дверей. Бревна тихо лежали в штабелях, отдыхая в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду, и они начнут свой долгий и нелегкий путь к сплоточным запоням и перевалочным базам, к лесопильным заводам в устье реки, к далеким стройкам и ненасытным бумажным фабрикам.
«А много у вас лесу рубит?» — почтительно сказала Тося, догоняя коменданта.
«Трудимся», — скромно отозвался комендант и, снисходя к Тосиной неопытности, пояснил. «На нижний склад весь лесопункт работает».
«Значит, и верхний есть?» — предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая догадливая.
«Есть и верхние. Сама откуда будешь?»
«Воронежская я».
«Залетела», — подивился комендант.
Они подошли к женскому общежитию. Комендант враждебно ткнул кулаком в сторону укромной заваленки, выходящей на пустырь.
«А это место Камчаткой у нас называется. Сидят тут некоторые по вечерам. Посидят, а потом и комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нету, ты это учти».
Тося боязливо покосилась на Камчатку, сухо ответила.
«Мне это без надобности».
«Все вы поначалу так говорите», —
умудренно сказал комендант и вспрыгнул на крыльцо. Они вошли в темный мрачноватый коридор. Комендант распахнул перед Тосей дальнюю дверь.
«Вот здесь и жить будешь».
Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невысокий порожек. Комната была не так, чтобы уж слишком тесная, но и просторно ее назвать язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло 5 коек. 4 из них были застланы, а на 5-й лежал голый тощий матрас. Комендант издали хорошо натренированной рукой бросил на него принесенное с собой одеяло и простыни.
«А подушки своей у тебя нету?»
— с надеждой в голосе обратился он к Тосе.
«Тумбочка у нас хоть завались, могу даже 2 дать. А по части подушек бедствуем».
«Что ж мне теперь, спать на тумбочке?» —
воинственно спросила Тося, уверенная в своем кровном праве на подушку и полная непоколебимой решимости выцарапать у коменданта все, что ей причитается. Комендант внимательно оглядел Тосю. От стоптанных туфлишек подросткового размера до реденького платка на голове.
«Это что, все твои вещи?»
— полюбопытствовал он, кивнув на куцый Тосин баул.
«Все», — виновато ответила Тося.
«Тоже мне. Приезжают».
Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девчоночий подбородок.
«Не в вещах счастье».
«Знаешь, девушка», — примирительно сказал комендант, «без них тоже полного счастья нету. Располагайся, подушку я тебе раздобуду».
Комендант вышел. Тося села на свою койку и по давней привычке попробовала было покачаться на пружинах, но у нее ничего не получилось. Она заинтересованно приподняла матрас и увидела под ним доски, лежащие на ржавых железных прутьях.
«Вот тебе и счастье», — пробормотала Тося.
Она застелила койку быстро и умело, с явным удовольствием человека, уставшего от бездомья в долгих дорожных мытарствах и радующегося, что наконец-то обретен свой угол. Несмотря на зеленую ее молодость, заметно, что Тося давно уже привыкла к самостоятельности и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, чувствует себя как дома. Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством. Она переходила от койки к койке с видом отважного путешественника, углубляющегося в дебри неисследованного края, пытаясь по вещам догадаться, с кем придется ей жить под одной крышей. Неказист уют девичьего общежития в глухом лесном поселке. Кроме коек и тумбочек были еще в комнате стол, разнокалиберные стулья и табуретки, старый бельевой шкаф со скрипучей дверцей, жестяной умывальник. Осталось еще упомянуть про громкоговоритель и часы-ходики с крупной гайкой неизвестного происхождения, привязанные для тяжести гирьки. Вот и все, чем комендант снабдил своих подопечных. Все койки по воле коменданта были застланы одинаковыми бурыми одеялами, а тумбочки выкрашены в тот же невеселый практичный цвет. Но, несмотря на все это унылое однообразие, каждая койка имела все же свое лицо. Привычки и склонности девчат, живущих в этой комнате,
боролись с казарменной обезличкой, которую пытался установить комендант. И одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились армейскому вкусу коменданта. По-солдатски суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не было здесь ничего от себя, своей добавки к казенному уюту. Лишь на тумбочке стояла бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома. Равнодушием к уюту вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу же бросалась в глаза тумбочка, погребенная под ворохом книг. Технические справочники и лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. Попадались и новые книги с крепкими корешками, но больше было старых, пожелтевших и зачитанных, порой даже без начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй койки любила читать лежа. Койка ее прогнулась желобом и видом своим сильно смахивала на гамак. Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости ее хозяйки и склонности к рукоделию. Казенное одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье высилась целая горка подушек, увенчанная маленькой думкой. На спинке койки висело богато вышитое полотенце, а на стене дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу распластался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных тряпичных полос. И даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела именинницей. И четвертая койка тоже носила некоторые следы домовитости, но только хозяйке ее, кажется, не хватало терпения и усидчивости своей соседки. Покрывалом были накрыты лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке возле этой койки стояло самое большое в комнате зеркало, и вокруг него дружно грудились флаконы с одеколоном, баночки с кремом, пудреница, расчески, щеточки и прочий инвентарь, состоящий на вооружении человека, озабоченного поддержанием своей красоты. Книги и журналы Тося оставила без внимания, а в большое зеркало заглянула и перенюхала все флаконы, стоящие на тумбочке. А за этим занятием и застал ее комендант, неслышно выросший на пороге.
«Держи!» — крикнул он, бросая Тосе подушку. «Выход на работу в 7:00. Столовая — 6:00. Привет!»
Комендант помахал рукой перед своим носом и захлопнул дверь. В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова и, недолго думая, затопила печь и поставила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул пожилой дяденька с добрым морщинистым лицом. В руке он держал авоську, из которой воинственно торчали длинные макаронины.
«Здрасте», — неуверенно сказала Тося, не понимая, что надо этому человеку в женском общежитии.
Дяденька молча, как старый знакомый, кивнул Тосе, прошел в солдатский угол комнаты и стал перекладывать содержимое авоськи в тумбочку. Тося долила чайник и набила топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека. А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от множества оберток, и на свет Божий глянули знаменитые сусальные лебеди. Из другого кармана незнакомец достал гвоздик, вколотил его гаечным ключом в стену над суровой койкой и повесил картинку с лебедями.
«Не криво?» — спросил он у Тоси.
«В самый раз».
Дяденька извлек из неистощимых своих карманов письмо и положил его на койку гамак. На прощание он полюбовался лебедями, объявил Тося.
«Сюрприз!»
И бочком выскользнул из комнаты. Готовясь к чаепитию, Тося вынула из баула помятую жестяную кружку, полумесяц зачерствевшего в дороге бублика и надкусанную конфету «Мишка на севере». Конфету Тося сразу же сунула в рот и с новой энергией стала рыться в утробе своего баула, но больше ничего съестного там не нашла. Она оставила баул в покое и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое приглянулось Тосе. И вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью. Закипел чайник. Тося щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, горделиво оглядела стол и села чаевничать. Она сунула в кружку с чаем большущий кусок сахара, отхватила от булки румяную горбушку, намазала ее толстым слоем масла, густо нашлепала сверху варенье и только поднесла было заманчивый бутерброд ко рту, как в коридоре послышался топот ног, и в комнату вошли живущие здесь девчата. Вера с Катей, Анфиса и немного позже Надя с охапкой дров. Они сгрудились у порога,